«Воля?» — заинтересовалась Дэнни. «Разве их держат на воле?» «Ваши предки построили в Королевской гавани для своих драконов огромный, покрытый куполом замок, который назывался Драконьим логовом. Он все еще стоит на холме Раенис, но теперь это только руины. Там и жили на просторе королевские драконы. В железные двери этого замка могли проехать в ряд 30 конных рыцарей. Но при всем при этом было замечено, что ни один из этих драконов не дорос до своих прародителей. Мейстеры говорят, что виной этому стены и потолок. Если бы стены могли сдерживать наш рост, все крестьяне были бы карликами, а короли — великанами», — заметил сэр Джорах. «Но я встречал великанов в хижинах и карликов в замках».
«Люди — это люди, а драконы — это драконы».
«Экая глубина мысли», — фыркнул сэр Джорах. Рыцарь не взлюбил старика с самого начала и ничуть этого не скрывал.
«Что ты можешь знать о драконах?»
«Я знаю не так уж много, это так. Но я служил в Королевской гавани, когда на железном троне сидел король Эйерис, и не раз проходил под драконьими черепами, украшавшими стены тронного зала».
«Визерис рассказывал мне об этих черепах», — сказала Дэнни. «Узурпатор снял их и спрятал куда-то. Он не мог вынести того, как они смотрят на него, сидящего на украденном троне». Она сделала Белобородому знак подойти поближе. «Скажи, ты знал моего отца?»
Король Эйерис II не дожил до рождения своей дочери.
«Да, я имел эту великую честь, Ваше Величество».
«Как, по-твоему, он был хороший человек, добрый?»
Белобородый очень старался скрыть свои чувства, но они ясно отражались у него на лице.
«Его Величество часто бывал приветлив».
«Часто, но не всегда?» — улыбнулась Дэнни.
«Он мог быть очень суров с теми, кого считал своими врагами».
«Умный человек не станет делать короля своим врагом. Ты знала моего брата Рейгара?»
«У нас говорили, что принца Рейгара по-настоящему никто не знает. Но мне посчастливилось видеть его на турнире, и я нередко слышал, как он играет на своей арфе с серебряными струнами».
«Слышал заодно с тысячи других на каком-нибудь празднике урожая», — вернул сэр Джорах.
«В следующий раз ты будешь утверждать, что был у него оруженосцем».
«Нет, сэр, не буду». Оруженосцем принца Рейгара был Милли Моутон, а после него — Рикард Лонмаут. Когда они получили свои шпоры, он сам посвятил их в рыцари, и они были с ним неразлучны. Принц дорожил также молодым лордом Конингтоном, но самым близким его другом был Эртур Дейн.
«Меч Зари», — восторженно молвила Дэнни. «Визерис говорил мне о его чудодейственном белом клинке. По его словам, один только сир Эртур во всем государстве мог соперничать с нашим братом».
Белобородый почтительно склонил голову.
«Мне не пристало оспаривать слова принца Визериса».
«Не принца, короля. Он был королем, хотя и не царствовал. Визерис III. «Но почему оспаривать?» Она ожидала не такого ответа. «Сэр Джорах как-то назвал Рейгара последним драконом. Значит, он уж, наверное, был непревзойденным воином».
«Ваше Величество, принц Драконьего Камня в самом деле был превосходным воином, но...»
«Продолжай. Со мной ты можешь говорить откровенно».
«Как прикажете».
Старик оперся на посох, наморщив лоб.
«Непревзойденный воин — красивые слова, Ваше Величество, но словами битв не выигрывают».
«Битвы выигрывают мечами», — вмешался сэр Джорах, «а меч принц Рейгар умел держать».
«Это так, сир, однако...» «Я видел сотни турниров и больше воин, чем мог бы желать, и как бы силен, проворен или искусен ни был тот или иной рыцарь, всегда найдутся другие под стать ему».
Рыцарь выигрывает один турнир и терпит поражение в самом начале другого. Поскользнется на траве или съест что-нибудь не то за ужином накануне. На победу может повлиять что угодно. Перемена ветра, старик взглянул на сэра Джораха, или повязанный на руку знак отличия дамы.
Мормонт помрачнел. «Поосторожней со словами, старик».
Дэнни поняла, что Арстон видел Сера Джороха на турнире в Ланиспорте. Тот сражался тогда с повязанной на руке лентой и завоевал не только победу, но и даму, Линессу из дома Хайтауров, высокородную и прекрасную. Она стала его второй женой, но впоследствии разорила его и бросила. Он до сих пор вспоминал о ней с горечью. «Не сердись, мой рыцарь», — Дэнни коснулась руки Джороха. «Арстан не хотел тебя обидеть, я уверена».
«Я повинуюсь к Халисе», — проворчал он.
«Я мало что знаю о Рейгаре», — сказала Дэнни Арстану. «Только то, что рассказывал Визерис, а он был ребенком, когда наш брат погиб. Каким он был на самом деле?»
«Прежде всего, одаренным», — подумав немного, сказал старик. «Решительным, целеустремленным, сильным чувством долга. О нем рассказывают одну историю. Сэр Джорах тоже должен ее знать».
«Я хочу услышать ее от тебя».
«Как угодно». В детстве принц Рейгар был заядлым книгачеем. Он научился читать так рано, что все говорили, будто королева Рейела не иначе, как проглотила пару книг и свечку, когда носила его. Принц не любил играть с другими детьми. Мейстеры превозносили его ум, но рыцари его отца невесело пошучивали, говоря, что Бейлор благословенный возродился снова. Но однажды принц вычитал в своих пергаментах нечто, вызвавшее в нем коренную перемену. Никто не знает, что это было, но как-то утром мальчик появился на дворе, где рыцари облачались в доспехи, подошел к сиру Уильяму Дарри, мастеру над оружием, и сказал: «Мне понадобятся доспехи и меч. Видимо, я должен стать воином».
«И стал?» — с восторгом воскликнула Дэнни.
«О, да! Прошу прощения, Ваше Величество», — с поклоном сказал Белобородый. «К нашему разговору о войнах будто нарочно явился Бальвас Сивач, и я должен позаботиться о нем». В самом деле, евнух ловко, несмотря на свою тучность, вылез из трюма посреди корабля. Бельвас мал ростом, но широк. Добрых 15 стоунов жира и мускулов. Мощное коричневое брюхо перечеркнуто поблекшими белыми шрамами. На нем мешковатые штаны с желтым шелковым кушаком и до смешного маленькая кожаная безрукавка с железными заклепками.
«Бельвас Силач проголодался», — громогласно заявил он, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Бельвасу Силачу надо поесть. Эй, Белобородый, тащи еду Силачу Бельвасу».
«Можешь идти», — сказала Дэнни оруженосцу. Он снова поклонился и поспешил к человеку, которому служил.
Сир Джорах с хмурым выражением на своем простом честном лице посмотрел ему вслед. Его, высокого, плечистого, с сильной челюстью, нельзя назвать красавцем, но более верного друга у Дэнни еще не было.
«Я бы посоветовал вам хорошо солить то, что говорит этот старикан», — сказал он, когда Арстан отошел подальше.
«Королева должна выслушивать всех», — заметила Дэнни. «Знатных и простых, сильных и слабых, благородных и корыстных. Один голос может солгать, но из множества всегда добывается истина». Она прочла это в одной книге.
«Выслушайте тогда и меня, Ваше Величество. Арстан Белобородый вас обманывает. Он слишком стар для оруженосца и слишком красноречив, чтобы служить этому тупице-евнуху».
Дэнни не могла не признать, что это действительно странно. Бельвас Силач — бывший раб, выросший и обученный в бойцовых ямах Мейрина. Магистр Иллирио послал его охранять ее. Так, по крайней мере, говорит сам Бельвас. Она и правда нуждается в охране. Узурпатор на железном троне обещал земли и титул лорда тому, кто убьет ее. Однажды ей уже подсунули чашу отравленного вина, и чем ближе она к Вестерусу, тем вероятнее новое покушение. А в кварте колдун Пиат Прей подослал к ней жалостливого, чтобы отомстить за бессмертных, которых она сожгла в их доме праха. Говорят, что колдуны никогда не забывают сделанного им зла, а жалостливые никогда не терпят неудач в своем ремесле. Многие дотракийцы тоже настроены против нее. Бывшие ко, старшины Кхала Дрога, теперь водят свои колоссары, и никто из них не поколеблется напасть на ее маленький караван, перебить или взять в рабство ее людей.